Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 5 июня, 833-й день войны. С особым мнением на YouTube-канале «Ищем выход» политик Геннадий Гудков. Сейчас он присоединяется к нам. Я же за это время, пока он присоединяется, напомню вам, что наш канал существует только за счет ваших пожертвований, за счет вашей поддержки. И даже лайк, который вы поставите прямо сейчас, для нас это существенный вклад в развитие нашего YouTube-канала, потому что зрителей тогда станет больше. Если вы готовы нам задонатить, welcome, в описании к этой трансляции, к этому видео, вы можете найти все способы, как это можно сделать. Можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Если вы нам донатите, значит, дальше выходят и авторские программы Дмитрия Губина, Сергея Цепляева, Дмитрия Травина, Максима Кузахметова и, конечно, особые мнение каждый день с понедельника по четверг в 11 часов по Москве и по Петербургу на YouTube-канале «Ищем выход». И сейчас подключается к нам политик Геннадий Гудков. Мы будем говорить о том, что происходит сейчас в Европе, какие обсуждаются возможности для дальнейшего разрешения войны в Украине. Обсудим предстоящие саммиты в Швейцарии, саммит по миру, что он может принести, если там не будут участвовать представители, ну, президенты, руководители крупных держав, президент, точнее, в частности, Байден, я имею в виду именно американского президента, который будет, кажется, сегодня встречаться только с Зеленским, но на саммит по миру в Швейцарии он не поедет, который состоится в июне. Не будет также руководство КНР присутствовать, та страна, на которую возлагаются надежды по тому, что она может поспособствовать прекращению войны в Украине, остановке хотя бы боевых действий. Известно, что Китай предлагал ранее уже план по прекращению огня, военных действий, но в этой конференции он участвовать не будет. Вот почему такое происходит, сейчас обсудим с политиком Геннадием Гудковым, который подключился к нам или подключается, пока я его не вижу. Геннадий Владимирович, может быть, зрители вас уже слышат, потому что я какие-то технические звуки слышал. Так, друзья, что еще мы обсудим? Мы обсудим также то, что 12 стран НАТО разрешили удары по России, как это может сказаться на дальнейших боевых действиях на территории Украины, к чему это может привести, к эскалации конфликта, к остановке конфликта. Поговорим также о том, что Запад обвиняет Россию в диверсиях на инфраструктурных объектах. Большая статья Financial Times была об этом. Также я думаю, что будет интересно обсудить ситуацию вокруг расследования покушения на главу украинской разведки. Информация о готовящихся покушениях периодически появляется. Но здесь интересна ситуация тем, что российские агенты были выявлены в охране украинского руководства, были завербованы. Охрану. Итак, вот Геннадий Владимирович подключается.
Нет, пока да, не подключается. Я нахожусь на аудиосвязи. Я нахожусь в машине, к сожалению. Я перепутал день, извините, ради бога. Вы меня слышите или нет?
Мы вас слышим. Давайте я спрошу зрителей, слышат ли они у нас, слышат ли зрители сейчас Геннадия Владимировича. Друзья, работает чат, вы туда можете написать, все ли у нас в порядке. Я думаю, что сейчас картинка.
Картинки не будет, я камеру отключил.
Да,
наверное.
Давай, фотографию, чтобы все-таки...
Вы знаете, моя рожа не сильно украсит эфир, извините.
Вы всегда являетесь украшением эфира, ваша компетенция.
О, да.
Интересно. Геннадий Владимирович, ну на самом деле я хочу начать не с Украины. Хотя там тоже Украина, конечно, есть, присутствует. Но на первый взгляд вроде бы какая здесь Украина. Смотрите, какая история. Здесь задержали одну ведьму. Значит, смотрите, ее зовут Алена Полынь, бывшая участница битвы экстрасенсов на телеканале ТНТ, глава империи сильнейших ведьм. Она известна тем, что организовывала всякие мероприятия в поддержку Владимира Путина еще в 2019 году, провела ведьмовский съезд в поддержку президента. Журналисты утверждают, что подобные съезды проходили при поддержке мэрии, даже совместно с некоторыми депутатами Госдумы. Сейчас ее задержали за то, что она подозревается в экстремизме и оскорблении чувств верующих через продажу литературы. Но смотрите, какая история есть. Весной прошлого года украинские спецслужбы обвинили ее организацию, империю сильнейших ведьм, в вербовке склонных к мистике пророссийски настроенных украинцев. То есть действовала эта империя в Украине. В частности, был задержан один человек в Николаевской области, который, по утверждению СБУ, собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений. И вот так эта информация, она становится связанной с украинской повесткой. Я вас хотел спросить, может быть, вы слышали что-нибудь подобное про Украину или можете оценить эффективность вот такой вербовки через колдунов, магов и так далее?
Слушайте, ну вот эту всю чертовщину из работы спецслужб надо выбросить. Видел я всех этих ведьм, экстрасенсов и так далее, когда работал в безопасности, в коммерческой безопасности. Приходили ли мне точно такие же, это нормально, люди, которые, может быть, обладают какими-то особенными способностями психологическими чувствовать человека, но точно они такие же, как и все, со всеми своими проблемами, несчастьями и так далее и тому подобное. Поэтому мы пробовали использовать экстрасенсов в оперативных целях, ни черта не получается. Вот то, что они помогают людям в какой-то степени, опираясь там, на какую-то физиологию, психологию и так далее, это замечательно. Поэтому все эти вербовки с помощью экстрасенсов, все это прочее, все это чушь собачья. Это все уже было в 80-х, 90-х годах, все уже опробовано, перепробовано. И какого-то результата оперативного не дают. Поэтому я думаю, что ее просто арестовали за то, что она там чего-то не то сделала, какого-то кого-то задела, чего-то такое. Ну или, может быть, на всякий случай, потому что, вы знаете, скоро система начнет арестовывать вообще всех подозрительных людей, которых они не понимают.
Нет, как знаете, я здесь спросил про в Украине действовала эта группировка, эта империя сильнейших ведьм.
Вот уж только вот она может действовать в условиях там Украины, войны и так далее, как обычная вербовочная база, но уж точно не без всяких этих, без всякой этой чертовщины. Вот чертовщину просто нужно списать, это как в утиль, как непригодный объект. Если мы имеем в виду использование этих методов, всяких там магов, колдунов и прочее, это все нужно откинуть в сторону. Потому что это такие же люди, как я сказал, я их всех видел, в том числе те, кто выступает на экранах телевизоров. Вот, и да, они там способны оказывать психологическое влияние на человека, но они совершенно точно непригодны к оперативной работе. Это надо просто вот совершенно точно один раз поставить точку, и все это вот. Может быть, когда-нибудь что-нибудь появится, то, чего мы не знаем, но из того, что мы знаем, к сожалению, для оперативной работы, для вербовочной работы, ну, малопригодны. Психологи используются спецслужбами, но это используются те, которые дают точные прогнозы, точные психологические портреты, точно объясняют, ну, достаточно точно, близко к истине, объясняют модели поведения тех или иных интересующих людей. Вот в этом смысле да. Все остальное, это вот надо просто, так сказать, на это самое, на человеческое любопытство списать и забыть.
А почему вы считаете, что вербовочная эффективность низкая, если эти люди умеют убеждать людей, ну хотя бы вот в психологическом плане?
Они,
да?
Может, убеждать и умеют в своей части. Понимаете, каждый хорош в своей части. Угу. Вот они там могут вас убедить, что вы можете преодолеть эту болезнь, или что у вас она исчезнет, или еще что-то. И это придает вам силы, может быть, там что-то еще. Но вот совершенно точно они бесполезны для оперативно-розыскной работы. Они нам такие выдавали пенки, что там с ума сойдешь. Мы пробовали в розыскной работе их использовать и так далее. Еще с точки зрения психологии они еще могут что-то, но это опять-таки все-таки спецслужбы предпочитают квалифицированных сотрудников, а не тех, которые там, ну, каким-то образом там самоучка.
Ну, в принципе, вот. Теоретически, если колдуна там переобучить, да, то он может стать...
Да дороже его переобучать, чем подготовить нормально. У него там свои тараканы в голове, там с ума с ним сойдешь работать. Нет, ну я не хочу сказать, что все там на 100%. Еще раз говорю, они хороши в общении с людьми. Они могут помогать, они могут решать какие-то задачи, они могут снимать стресс, они могут там помогать в ходе лечения каких-то болезней. Это они все могут. Вот у меня был такой один товарищ из третьего управления, он занимался лечением у Джуны. Вот он все пытался на мне, я говорю, Сереж, давай лучше в шахматы сыграем, он мне иногда проигрывал. Вот. Несмотря на все свои навыки и умения. Я говорю, давай шахматы сыграем. Ведь ты сейчас понимаешь, вот сам, ну, сейчас потеряешь свои эти, уверенность в себе потеряешь. Ну, тебе же зачем это нужно? Давай, не надо, не пробуй на мне ничего, у тебя все равно ничего не получится. Он, как бы так сказать, в конечном итоге соглашался, и мы играли с ним в шахматы. Вот мое общение вот с выпускником, одним из лучших выпускников школы джунглей.
Хорошо, я хотел вас еще спросить, это новость недавних дней совершенно по поводу организации покушения на главу ГУР Кирилла Буданова. Там эта история интересна тем, что были найдены охранники в Государственной службе охраны Украины, которая в том числе занимается безопасностью президента, были найдены российские агенты. На ваш взгляд, это может говорить о некотором провале украинских спецслужб, что российским агентам удалось проникнуть вот в эту структуру охранную?
Слушайте, вот это тоже такое правило. Чей-то успех в спецслужбах это является результатом чьих-то ошибок. И наоборот. То есть идет война, идет соревнование там спецслужб, идет соревнование там батарей, извините, вот я так за цинизм говорю, соревнования. Конечно, это никакое не соревнование, это война, и там гибнут люди. Но мы должны с вами понимать, что это состязание, военные состязания, все равно, по-любому. И кто-то в каком-то преуспел в одном моменте, кто-то провалился в другом. Поэтому мы, в данном случае, если действительно это все так, что там сработано, там была агентура, это, может быть, вот какой-то успех был спецслужб в России, военной какой-нибудь там разведки, контрразведки, не знаю чего. Но то, что покушение не состоялось, это говорит о том, что, в общем-то, цель-то не достигнута. Ну, в смысле, покушение было там не таким, как на него рассчитывали. Поэтому это все время идет война. Война идет информационная, война идет в спецслужбах, война идет разведок, контрразведок, на поле боя, там танковые какие-то там сражения, не знаю, там пехота, спецназ и так далее. Это сегодня там одна ситуация, завтра на другая. Она меняется, на поле боя все меняется каждый день. То, что Россия имеет большую вербовочную базу в Украине, ну, это и так понятно. То, что у России до сих пор наверняка есть законсервированные агенты, которых не выявили службы безопасности Украины, наверняка. Есть ли такая агентура у украинских спецслужб? Я считаю, что она может быть, но возможности Украины были ниже. Поэтому, скорее всего, Украина полагается на информацию спецслужб, спецслужб различных своих союзников. Те наверняка имеют серьезнейшую агентуру, вот у меня просто в этом полное убеждение, по окружению и Кремля, и правительственных структур, и руководство вооруженных сил, ну и так далее. Далее, как говорится, везде. Вот поэтому совершенно понятно, что такая война спецслужб ведется, но возможности России, они были больше, И, может быть, сейчас они, конечно, резко сократились, но, тем не менее, они еще остаются достаточными. И реально нужно, конечно, понимать, что российские спецслужбы представляют угрозу для любой страны.
Тогда объясните, если большое количество число агентов есть в Украине, то почему не видна их работа?
А откуда вы знаете?
Лет идет война. То есть это такая скрытая работа, которая не приводит к каким-то видимым событиям.
Подождите, вы хотите за счет спецслужб решить вопрос войны? Нет, это невозможно. Спецслужбы могут помогать?
О готовящихся покушениях, в том числе и на президента Владимира Зеленского.
Нет. Все-таки сейчас достигнутый уровень достаточно гарантированной защиты людей, необходимых, которые подлежат охране. Поэтому тут нельзя сказать, что вот раз не удаются покушения, то значит плохо работает. Нет, просто хорошо работает система безопасности. Хорошо работает система надежной защиты тех людей, которых надо защитить.
И тут очень в тему будет статья в Financial Times о том, что западные страны предполагают, что устраиваются диверсии российскими спецслужбами на объектах инфраструктуры в Европе. И не только объектах инфраструктуры, но и всяческие поджоги военных баз. В статье Financial Times как раз указывается на то, что российские спецслужбы, возможно, причастны ко всем этим историям. И, как говорится, обращаются российские спецслужбы к тактике борьбы, как в КГБ, как КГБ раньше вел борьбу, вот так же и сейчас ведет. Хотел вас спросить на этот счет, какая есть опасность для Европы, когда действуют таким образом российские спецслужбы? Ведь когда поджигаются там, склады военные, когда военные объекты поджигаются, это все-таки угроза национальной безопасности той или иной страны.
Конечно, да, безусловно. А что тут, в общем-то, непонятно. Российские спецслужбы, как я и сказал, представляют собой серьезную опасность для любой страны. И это еще не весь арсенал российских спецслужб используют. Они могут использовать агентуру в исламских странах. Сирия, Ливия, африканские страны, многое другое. Они могут серьезно дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах. Они могут организовать там серию терактов, например, еще чего-то. И зная уровень морали и нравственности наших правителей, можно ожидать всего чего угодно. Поэтому тут, да, тут, собственно говоря, вы сами все сказали за меня, мне только остается согласиться с тем, что, безусловно, деятельность российских спецслужб — это не обязательно штатные агенты Мишкина, Чипига, а там могут быть различные варианты, в том числе, как я сказал, использовать агентуры с радикальных исламских стран. Там, Путин дружит со всеми террористами. Хамас, Хезбалла, Талибан сейчас у них в друзьях. Но осталось только ИГИЛ, исламское государство, к себе пригласить в гости и сказать, что, ребят, мы недооценили. Вы такие классные, вы так отражаете чаяния настоящих народных масс. Мы хотим с вами дружить. То есть с учетом возможностей и политических контактов путинского режима, тут, вот, собственно говоря, никакого удивления по этому поводу быть не должно.
А что Запад может сделать, учитывая, что он очень медленно помогает Украине, а тут есть угроза собственной безопасности? Запад в этой ситуации находится в таком растерянном, что ли, состоянии, не знает, что делать?
Я бы не сказал, что растерянным, я бы сказал, что расслабленным. Вот разница между растерянным и расслабленным состоянием, она существует очень заметная. То есть Запад продолжает жить в условиях мира. Как вот у нас там завтра с выборами, где у нас там победят, в каких муниципалитетах какие люди, где у нас там еще что-то. Короче говоря, вот это вот отсутствие мобилизации, хотя бы политической, организационной, я уж не говорю там про экономическую и так далее, а приводит к тому, что Запад на каких-то участках проигрывает эту войну Путину, подчеркиваю, на каких-то участках. И, безусловно, он не может защитить себя полностью. Но, конечно, они сейчас предпринимают соответствующие шаги, они усиливают свои спецслужбы, да, усиливают их технические арсеналы. Сейчас очень много решает техника, компьютерная и так далее, и тому подобное, информационные различные. Спасибо. То есть они работают, но, понимаете, ведь вопрос в чем? Система безопасности, она минимизирует риски, она сокращает эти риски. Но кто же может дать 100% гарантии? Господь Бог, и то я сильно сомневаюсь. Поэтому мы должны с вами быть реалистами, что да, риски пытаются они минимизировать, они пытаются усилить свою оперативно-агентурную работу, они пытаются подключить дополнительную технику, дополнительные разведывательные возможности, свою агентуру внутри вот этих всех террористических структур, радикальных там движений и прочее. Но это, как говорится, они делают то, что могут в данной ситуации, а там, так, вот, как говорится, кто у кого что получается. Ну, примерно вот так. Я, может, там сумбурно это объясняю, но я вижу это вот после... Я вижу это вот так.
Ну, я просто по вашим словам чувствую, что Россия, получается, выигрывает в этой борьбе, когда западные страны не могут обеспечить
свою... Россия не выигрывает в этой борьбе, потому что эта борьба, она легкая. Ну, она не легкая, вернее, неправильно сказал. То есть здесь нападать легче, чем защищаться. Потому что отребе стало слишком очень много. Всяких террористов, экстремистов и так далее. Вот это отребе, вот и все, оно... конечно, создает проблемы серьезные. Много возможностей появляется. Возможностей, которые можно
расширить. Западу не хватает решимости, Западу не хватает чего для того, чтобы...
Западу не хватает главного. И Западу не хватает, что война пришла, что никакого мирного периода уже нет. Что эту войну проиграть нельзя. И для этого нужна выработана тактика и стратегия, как эту войну выиграть. Вот эти две вещи Запад должен сделать, но пока еще до конца не сделал. Отсюда и проблемы. То дадим Украине оружие, то не дадим, то дадим самолеты, то не дадим, то разрешим бить ракетами или там чем-то по военной инфраструктуре за линии фронта, то не дадим. Вот когда люди не понимают, что надо делать, возникает вот этот период, возникает вот эта проблема, как говорится, тяни толкая, шаг вперед, два назад, да, там тяни, то вперед, то назад, то вперед, то назад. Поэтому это главная проблема. То есть, грубо говоря, и это признали, кстати говоря, только что недавно совсем недавно на дискуссии. Вы знаете,
я надеюсь, что это
наша экономика, наша политика, да. Да, сейчас я не знаю. Но они говорят, что наша политика, наша экономика заточена на мирное время, систему управления. Нам не хватает вот этой мобилизации, о чем говорит Макрон, кстати говоря. Поэтому мы и не можем производить столько оружия, сколько производит Путин, поэтому не можем там мобилизовать и сделать то, что сделал Путин, быстро перестроить там экономику. Потому что у нас там нужно каждую мелочь согласовывать со всеми трех чтениях и так далее и тому подобное. Вот этого не хватает Западу. Они это прекрасно понимают, осознают и признают. Но вот они начали в ноябре прошлого года, они начали, как бы так сказать, возвращать производство многие военные. Это в ноябре прошлого года. Война уже шла практически два года, они только начали в ноябре восстанавливать свой оборонный комплекс, там его по линии. У них снаряды по бешеной цене. Я спрашиваю генералов, а почему у вас так снаряд-то дорого стоит? Он чего, его золото делается? Он говорит, да нет. Просто производство все развалили, мы тоже не думали, что нам столько снарядов потребуется и вообще в современной войне. И вот мы взяли и позакрывали. А сейчас мы покупаем снаряды по любой цене, лишь бы они были. Вот они сейчас только, так сказать, там налаживают, восстанавливают, увеличивают объем своего оборонного комплекса. То, что Путин сделал там в течение гораздо более быстрого времени. Потому что ему не нужно ни с кем согласовывать, ему нужно давать команду. Эти команды выполняются. На каждое военное предприятие поставлен там чекист с маузером для контроля, они это сделать не могут. Вот отсюда вот и проблемы. Проблемы как бы мобилизационных вот этих усилий. У Путина есть вот эта так называемая политическая воля, то есть принятие решений без оглядки на какие-либо сдерживающие структуры. А у них система сдержек противовесов. В мирное время это плюс, для развития стратегического магистрального это плюс, а для ведения войны, в военное время это вот бывает осложняющим серьезным фактором. Вот и все. Вот примерно так.
Когда очень долго думали над решением разрешить Украине бить по военным объектам на территории России, почему так долго принималось это решение, на ваш взгляд?
Потому что не знали, что с Путиным договариваться или мочить. Извините, я по-простому скажу. Они до сих пор до конца не определились. Поэтому и шарахани были. Вот как бы, да, ну вот там желательно, чтобы там и нефтепоставки сохранялись, и там желательно, чтобы там у нас сохранялась возможность переговоров, если нам потребуется, если мы придем в тупик военный. Поэтому вот отсюда вот эта нерешенность, неопределенность, отсутствие стратегии, отсутствие тактики в отношении России и приводит вот к этим всем шараханиям с крайности в крайность. Вот сейчас вот решим вопрос по стене, будет ли стена строиться или не будет, а тогда уж будем решать вопрос о вашей о помощи вам, так сказать. Пока терпите. Вот полгода Украина терпела там без пополнения своего оружейного запаса, арсенала.
Сейчас 11 часов и почти 30 минут. Это особое мнение Геннадия Гудкова на YouTube-канале «Ищем выход». Небольшая пауза.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Друзья, благодарим Александра и Василия за первые пожертвования в рамках этого стрима. Особое мнение, если вы готовы сейчас нас поддержать, питание, там все способы поддержки, можно перечислить деньги даже на обычную банковскую карту. Геннадий Владимирович, продолжая вопрос про то, что 12 стран НАТО разрешили удары по России, к чему, на ваш взгляд, это может привести? К ожидаемой эскалации конфликта? Или, наоборот, это, так скажем, умерит Россию, ее пыл на фронте?
Ну, к эскалации конфликта все равно приведет эта война. Там все равно нужно будет принимать решение, что делать с Путиным, что делать с Россией, что делать с путинским режимом. Вопрос сейчас не в этом. То есть разрешение ударов по военным объектам – это не есть эскалация. Потому что как можно вести войну, если у противника территория, которую можно там, на которой можно делать все что угодно, перемещать войска, перебрасывать резервы, запускать ракеты, взлетают самолеты и так далее. А с другой стороны ничего не может. Война есть война. Границ больше нет, есть линии фронта. Все. И когда начинается война, у стран нет границ, есть линии фронта. И дальше оперативная глубина нанесения ударов по этой линии, вдоль глубиной этой линии фронта. Тут все простая логика. Просто они думали, что, может быть, там путем каких-то переговоров, консультаций удастся как-то договориться. Не удалось. Не удалось. И даже консультации первичные, которые, как утверждается на языке, состоялись, они продемонстрировали полную невменяемость путинского режима и его неготовность никаким воспринимаемым нормальным миром шагам. По крайней мере, это то из того, что я слышал. Это не официальная информация, У нее нет официального подтверждения, но об этом говорят очень много людей, очень много СМИ пишут об этом. И похоже, что в очередной раз путинский режим проявил неготовность к адекватным действиям, но вот сейчас идет такое нарастание. Вы знаете, Путин всех достал. Вот такое сейчас вот настроение, по крайней мере, в Европе. Ну, достал уже всех. Кроме Орбана, наверное. А вот остальных он уже всех достал. И сейчас общаться с Путиным, поддерживать Путина, взаимодействие с Путиным — это уже компрометирующие обстоятельства. Вот, поэтому что можно сказать? Будет, наверное, дальше эскалация с точки зрения расширения арсенала. Я, например, с французами разговаривал, они говорят, ну вот ты понимаешь, мы там давали Украине, ну, скажем, хорошее оружие, она отвечает задачам, но это не самое современное то, что мы имеем, это не самое большое то, что мы имеем. И поэтому вот у нас такая сейчас ситуация. Как вот найти им хорошее оружие современное, там вот будет легче. Но они не понимают, что у Путина, может быть, нет такого там современного оружия, но он выпускает несовременное, но убивающее оружие в огромном количестве. Вот этого они не понимали, скажем, там, до встречи с нами, по крайней мере, эти люди. Когда на пальцах мы им объяснили, сколько у Путина денег, сколько у Путина оружия, сколько у Путина людей в оборонном комплексе и так далее и тому подобное, они немножко, конечно, так сказать, расстроились слегка. Вот. Ну, понятно, что вот такая ситуация вот сейчас в мире. Когда там думают о том, что да, передадим современное оружие, но не передают. То не передают.
Да, и сейчас появилась информация о том, что отказников отправляют силы, заставляют, связывают и увозят. Если раньше им грозил тюремный срок, то сейчас смерть на фронте. Буквально недавно была статья опубликована на эту тему изданием «Верстка» несколько дней назад. То есть Путин делает, я не знаю, о чем это может свидетельствовать, о том, что действительно на фронте мало военнослужащих и что требуется новое мясо.
Или нет, просто... на фронте пока Путину удается с точки зрения вот численности пушечного мяса. Пока удается поддерживать необходимое количество, ему не удается другое, ему не удается насытить армию достаточным количеством профессиональных командиров, офицеров. То есть офицерами у них швах. И вот это большая проблема для российской армии, потому что непрофессиональное управление армией, оно приводит к огромным жертвам. Тех, которых, может быть, наверное, можно было бы избежать, если бы это командование было бы более адекватным и профессиональным. И вот это большая сейчас проблема, по крайней мере, из того, что мне известно. Вот могу ошибаться, никому свою точку зрения не навязываю. Но вот сейчас существует большущая, огромнейшая проблема офицерских кадров. Их нет. Дают там офицерские звания кому ни попадя, тем, кто там подписал контракт, какое-то время провоевал. Ну вот, собственно говоря, вот эта проблема профессионального руководства армии, она существует. Отсюда такие гигантские потери. Но вы видели эти видео выступлений, в том числе российских военных, когда там из роты 100 человек остается 12. Вот так что вот такая ситуация.
Объясните тогда еще вот предстоящий саммит по миру, в котором участвует Украина, европейские страны. Почему нет США? Точнее, есть США, но не представляет Байден. Ожидается, что вот в четверг Байден встретится с Зеленским, но почему-то не поедет на эту конференцию по миру. Китай, Си Цзиньпин тоже отказывается приехать, хотя Китай предлагал свой план прекращения войны, остановки этого конфликта. То есть есть риск, например, что эта конференция ну, просто какую-то резолюцию выпустит очередную, да, о планах. Ну, хорошо бы вот остановить войну. И все, и на этом дело закончится. А никакого конкретного плана так и нет до сих пор.
Ну, вы правы, потому что вот эта конференция созывается Зеленским, а не Байденом. Вот взял на себя инициативу президент Украины и созывает эту конференцию. А все понимают, что, в общем-то, вопросы, которые там поставлены, они, скажем так, тактического плана, не стратегического. Вот, поэтому я думаю, что это вот такая реакция на то, что, ну, президенту Соединенных Штатов Америки в разгар избирательной кампании, я же опять говорю, демократия продолжает жить в мире, ну, типа вот и нет времени, возможности туда поехать, потому что это не его конференция, ну, в смысле, не та конференция, которую, например, подготовила бы там большая семерка и так далее. Мне кажется, вот этот вот момент, вот он очень важный, и вот, понимаете, вот немножко странный форум мира. Вот если бы он был форум войны, ну, по содержанию, ну да, я бы согласился, что он нужен. И если бы те, кто приехал, подтвердили бы готовность эту войну выиграть у тирании, у тирании, которую Путин сейчас возглавляет и поддерживает. Ну, как мы видим, вот эту формулу войны, там, судоходство в Черном море, там, обмен пленными и так далее, не приближает конца войны. Он, может быть, приближает суждение этой войны, там, усиливает осуждение войны. Когда на форум приедут там 100 стран, вот 100 стран осудили войну, надо прекращать. Но планы завершения войны не существуют. Если бы была собрана семерка плюс Украина, и она бы там, может быть, с какими-то еще странами обсуждала бы стратегию завершения войны, как, чем ее нужно закончить. Мне кажется, это было более эффективно и результативно. А что-то получится наподобие малого ООН. Вот в малом ООНе, в этом в большом ООНе, там каждый за себя. Там у всех свои проблемы, у Африки свои проблемы, в Азии свои проблемы, там они разыгрывают различные комбинации, политические, так сказать, там предпочтения и прочее, прочее, прочее. Получается то, что получается. Ничего не получается. ООН так как не смогла остановить ни одной войны, так и не смогла ее остановить. Потому что ООН для чего создан? Для предотвращения войн. Ну и где это предотвращение? Никакого предотвращения нет. Поэтому вот мне кажется, что отсюда вот такая вот и реакция глав супердержав, а у нас их всего две, на участие в этой конференции. Ну, это мое мнение, но может быть ошибочное. Я все равно считаю, что пусть она будет, пусть будет осуждение войны, факторы войны, пусть будет осуждение России, пусть будут выработаны хоть какие-то меры улучшения ситуации вокруг этой войны и так далее, пусть это все будет, но я, честно говоря, как-то вот не очень понимаю, как же будет там выработана стратегия, и будет ли она там выбрана. Судя по повестке, нет. Вот. Ну и, честно говоря, я опять-таки не понимаю, если мы говорим о стратегии победы, как вот ее можно, так сказать, определять хотя бы без экспертизы стороны российской стороны, я имею в виду не путинской стороны, а антипутинской. Как это можно сделать, я не очень понимаю. Ну, видимо, там есть люди, которые понимают это глубже, дальше, больше, лучше.
Друзья, вот, напоминаю, что это YouTube-канал «Ищем выход», стрим «Особое мнение», здесь Геннадий Гудков. Если вам интересно то, что здесь происходит, а наверняка, если вы досмотрели до этого момента, поэтому поддержите нас лайком, пожалуйста, зрителей станет больше. Если вы готовы отправить донат, welcome в описании, можно перевести деньги даже на обычную российскую банковскую карту. И благодарим Любовь за пожертвование, которое она прислала во время этого стрима. Геннадий Владимирович, накануне был день рождения Алексея Навального, были разные мероприятия, в Берлине был концерт памяти, в Берлине прошла служба, в Москве на могиле были задержаны две женщины. Я вас, знаете, хотел спросить про наследие Алексея Навального. Удается ли сторонникам Навального сохранить это наследие? Это вот по мотивам фильма «Предатели» Марии Певчих, все, что происходило впоследствии, уже как-то неоднозначно оценивается поведение сторонников Навального и все, что они делают. На ваш взгляд, вот удается ли сохранить это наследие Алексея Навального?
Давайте так, мы сначала определимся, что является наследием Алексея Навального. Наследием Алексея Навального, на мой взгляд, является абсолютная преданность своим идеалам, своим взглядам, своим убеждениям, абсолютное мужество, честность и храбрость в реализации этих целей, готовность к самопожертвованию, которую он проявил, и осознанно, грубо говоря, понимая чудовищность рисков, И, по сути дела, он, может быть, и не думал, что это кончится трагедией, но, как говорится, этот факт разбрасывать со счетов он не имел права. И поэтому он осознанно пошел на все эти риски, и осознанно пошел, по сути дела, на возможность потери свободы, жизни, здоровья и так далее. Вот это главное наследие. Он пример. Он пример людям, как надо бороться со злом. Я считаю, что это главное наследие Навального, его жертвенность, его мужество, его абсолютная верность и преданность своим взглядам. Вот он показал, как надо бороться. Мне кажется, что это главное наследие Алексея Навального, и именно поэтому люди его за это любили, шли за ним и будут его помнить, и будут уважать его. Он вошел в мировую историю, совершенно очевидно, как фигура, которая принесла себя в жертву в борьбе с мировым злом, коим является путинский режим. Это мы уже четко понимаем. Вот это главное наследие Навального. Оно останется, оно никуда не денется, и люди это понимают, и люди отдают дань памяти, уважения Алексею Навальному во всем мире. Вот это мое представление о наследии Навального. Дальше мы говорим сейчас о стратегии, тактике действий той команды, которая работала с Алексеем Навальным. Если вот мы об этом говорим, о стратегии, тактике, давайте поговорим. Потому что, как я сказал, наследие Алексея Навального, оно вот выражается в нематериальных фактах. Это символ, знамя, это пример и так далее и тому подобное.
Ну просто смотрите, я хочу объяснить, да, вот в моем понимании наследия Навального. Навальный стал единым оппозиционным кандидатом. Он сумел объединить совершенно разных людей и стал единым лидером оппозиции.
Ну это ваше восприятие. Сейчас... Мое восприятие такое, что Навальный был, безусловно, лидером российской оппозиции, который имел свою стратегию, свою тактику, свое представление о том, что нужно сделать для России будущего, он формировал определенную команду. Были ли другие лидеры, есть ли другие лидеры в российской оппозиции? Есть. Они связаны были с Навальным разным отношением, разным уровнем отношений. Где-то была дружба, где-то было соперничество и так далее и тому подобное. Это тоже все было. Вот, поэтому, если мы сейчас с вами говорим о том, что вот всех он объединил. Это не совсем так. Были моменты, когда он всех объединял. Например, на выборах в Москве все поддержали его кандидатуру, все работали, и это принесло результат. Была кампания, которую тоже он объединял и объединял со всеми, например, выборы в Московский городской парламент в 2019 году. Алексей Навальный работал на всех, и это был прекрасный пример объединения. Мы были вместе в 2011-2012 году в различных комитетах протестных действий, в координационном комитете. Вот. Поэтому вот в этом смысле да. В этом смысле, вот можете говорить. Сказать, что там вот он был единственным лидером, там, это было бы неправильно. Он был, безусловно, самым ярким, самым заметным. Вот. Но сказать, что у него главный конек, вот главный у него конек была как раз вот эта принципиальность, готовность идти до конца, мужество, бесстрашие и так далее. У него было много положительных качеств. Но если спросите, было ли у него качество объединять всех вокруг себя главным, я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что нет. При всем том, что он был невероятно талантливым и ярким человеком.
Тогда что не удается сохранить сторонникам Навального, на ваш взгляд?
Я не знаю, вот вы говорите, что не удается сохранить. А я не знаю, сохранить или не сохранить. Потому что ведь что происходит? Команда Алексея Навального имеет свое представление о том, как нужно действовать, какие расставлять приоритеты. И мы можем только говорить, мы считаем, правильно они делают или неправильно. Сейчас Алексея Навального нет, они действуют самостоятельно. Они действуют так, как они считают необходимым и важным. Поэтому, ну, вот...
Но вы считаете, что они действуют правильно сейчас?
Я считаю, что они действуют неправильно сейчас. Но это мое мнение, я могу ошибаться. Может быть, у них свое представление.
А в чем это заключается?
Ну, например, мы все ждали от команды, которая потеряла своего лидера. Ну, скажем так, и есть человек, которого уважает весь мир, это Юлия Навальная. Мы ждали начала каких-то координационных действий, объединительных процессов, объединения усилий, выработки общих шагов, мер и так далее. Пока это, к сожалению, не произошло. Просто то, что произошло, вы знаете. То есть там правильный, неправильный фильм, это сейчас не имеет никакого значения. Правильно, там неправильно поставлены акценты не имеет никакого значения. Сейчас имеет значение только одно. А он какую задачу решил сейчас для того, чтобы победить Путина? Вот это, на мой взгляд, ключевой момент, ключевая задача. И поэтому, да, я просто тут маневрирую, сложно пропустить. Ужас, что творится. Вот, поэтому я считаю так, что этот фильм не объединил, этот фильм не добавил общей борьбе против Путина ничего, наоборот, только упадет. То есть важно не что ты сказал и как ты сказал, а важно еще когда ты сказал. И вот в этом смысле, мне кажется, они совершенно точно не угадали. Совершенно точно угадали. Сделали ли это умышленно или это просто ошибка, я не знаю. Я с уважением отношусь к команде Алексея Навального. Я всегда ее по мере сил возможностей поддерживал. Я считаю, что у меня лично были нормальные товарищеские отношения с Алексеем. И, ну вот, может быть, это просто ошибка, так сказать, ребят, которые все-таки не имеют такого большого политического опыта. Они прекрасные расследователи, но тут нужно не только быть прекрасными расследователями и умелыми в этом смысле людьми, но политика — это такая сложная штука. Там можно совершить кучу ошибок, и потом ты будешь с этими ошибками мучиться, ликвидируя их последствия. Вот поэтому, может быть, им просто не хватило опыта, может, там чего-то еще. Ну вот этот большевистский подход в фильме, он может быть хорош там для мирной жизни, но совершенно не хорош для той войны, которая сейчас идет.
Хотел вас спросить про Яшина, который снова оказался в ШИЗО. Навальный больше 20 раз был в ШИЗО. На ваш взгляд, не может ли Яшин повторить путь Навального в этом плане?
Не дай бог, конечно, мы все желаем Илье, чтобы с ним этого не дай бог ничего не случилось. Но вообще, честно говоря, конечно, сволочи они, вот эти все палачи и садисты, потому что то, что они сейчас делают с ребятами, это никто никогда так не делал. Это только в концлагерях там так издевались над своими политическими и там оппонентами. То есть это вообще за пределами даже бандитской морали. Понимаете? Даже за пределами бандитской морали они действуют, я имею в виду путинский режим. Мы с вами должны это чуть-чуть понимать.
А договориться можно с властями, на ваш взгляд, сейчас? Или репрессивная машина уже включилась на полную мощь, и вот этот каток идет, и его уже не остановить даже путем договоренностей каких-то? Ну, политика вообще это игра через договоренности.
Политика – это вообще не игра. Это вообще не игра, это жизнь. Вот ситуация она такая, что сейчас, на мой взгляд, договоренности, ну нет, гипотетически они могут быть. Но эти могут быть договоренности, они же есть, например, договоренности по обмену пленными. Да? Они существуют, такие договоренности. И поэтому в этом смысле может быть договориться там по обмену, по освобождению. Но я думаю, что там должны включаться силы Запада. Посредники. Вот, например, все обмены пленными там и так далее, они идут при посредничестве арабских стран, что бы мы там ни говорили. Потому что арабские страны сохранили отношения с путинским режимом, и они в этом смысле хотят быть полезными, и большая часть обменов гуманитарных и так далее, они идут через определенную группу посредников, включая вот эти арабские государства. Ну вот так вот я бы сказал, что поэтому гипотетически, конечно, возможно, и про Володю Карамурзу, я думаю, что такие усилия не бессмысленны, я бы так сказал. Но тут вопрос, конечно, по Илье Яшину. Вопрос в том, что вопрос-то, а Илья Яшин готов к тому, что, допустим, будут идти переговоры о его там обмене, освобождении. Тут очень важна готовность самого Ильи Яшина. И не только его, но любого другого, о котором может идти речь по там, различным формам обмена. Я бы вот так сказал.
Хорошо, и в эту же тему Верховный суд оставил в силе приговор Борису Кагарлицкому, который был осужден на 5 лет колонии за оправдание терроризма. Если вспомнить, то вначале-то его отпустили, а тут все-таки закатали на 5 лет. На ваш взгляд, тогда была ошибка, что его отпустили?
Нет, ошибки не было никакой, просто вы же понимаете, что они не хотят терять лицо, вот эти жандармы, сатрапы, они не хотят терять лицо, типа, что вот раз уж мы кого-то уж там схватили, мы уже его больше не отпустим. Ну, где-то примерно вот так. И они просто взяли и посадили человека тому, что им так надо. Вот им так надо. Ну вот, наверное, что такое. То есть крокодил не любит разжимать пасть. Может быть, я вот так скажу. Крокодил не любит и не хочет разжимать пальцы.
И возвращаясь к теме войны, хотел вас спросить про протесты жен мобилизованных, которые устроили свою акцию перед зданием Министерства обороны в Москве, встали на колени, просили встречи с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Ну вот обманным путем их заставили прекратить эту акцию, пообещав встречу, но в итоге встреча так и не произошла. А на прошлой, кажется, неделе само движение жен мобилизованных признали иностранным агентом. Одну из активисток этого движения тоже признали иностранным агентом. Хотел вас спросить про то, почему власти игнорируют жен мобилизованных, хотя я думаю, что недовольных-то гораздо больше, чем выходят на улицы, просто боятся. Почему власти позволяют, чтобы этот протест был видимым? Ведь к этому протесту могут подключиться и другие жены мобилизованных.
Ну, мы с вами сейчас выводим вот это правило диктатуры. Диктатуры, репрессии, они начинают охватывать все более и более широкие слои. Да, жены свои, жены военнослужащих, матери военнослужащих, это вроде как свои. Это путинская опора. Вот. И поэтому, типа, как же воевать со своими. Но все равно это движение рано или поздно политизируется. Люди поймут, что невозможно ничего сделать с этим режимом, потому что, ну, этот режим не реформируем. И любая, так сказать, любая проблема, она, когда в нее погружаешься, начинаешь с ней бороться, там, мусор, экология, детские площадки, школы, да все что угодно, больницы. Оказывается, что прогнила вся система. И любой протест гражданский, он политизируется, больно или больно. Помните, что самый яркий пример Жени Чирикова. Вот Женя Чирикова вообще вышла на улицу, стала там бороться просто потому, что она хотела, чтобы ее дети жили в нормальных условиях, дышали чистым воздухом и так далее и тому подобное. И обратите внимание, насколько, так сказать, быстро политизировался это движение «Голод», потому что они поняли, что система гнилая. То же самое произойдет и с всеми остальными движениями, как только они убедятся, что вся система гнилая, вот, то, ну, тогда вот оно все это и произойдет. Пока они пытаются купировать это движение, там, обмануть, договориться, они понимают, что это свои люди, поддерживающие режим, воюющие за него, а этим объясняется и осторожность режима в отношении вот этих женщин и прочее, прочее, прочее.
Ну и в завершение я хотел вас спросить про то, что происходит с губернаторами в России. На ваш взгляд, это такая тенденция или просто чистое совпадение, когда в отставку уходит глава Ханты-Мансийского округа Самарской области? И вот накануне был обезглавлен Алтай, туда назначен временно исполняющим обязанности Андрей Турчак, руководитель партии «Единая Россия». Называют это перемещение Турчака в Алтай казнью, только непонятно за что, в чем он провинился, ссылкой. Да, вот.
Ссылкой казни назначили губернатором, дали. Прекратите эту казнь. Там. Турчак. Кто такой Турчак? Незаметный тонер. Ни трибун, ни политик, ничего. Он-то функционер. Вот, и что ж такое-то, господи, сейчас.
Вы за рулем, как я понимаю, сейчас.
Да, поэтому да,
тут да, тут сейчас, да, да, я
вот поэтому, ваше. Да, поэтому Турчак, это просто ротация, кому-то хочется побыть губернатором. Это первая это ротация, кто-то хочет, так сказать, тоже поучаствовать, тоже посидеть в кресле. Вторая причина – это истощенная кадровая линейка Путина, больше там никому не доверяет, только определенному кругу лиц. И поэтому вот эти все одни и те же лица, одни и те же фамилии в разных креслах сидят. Поэтому кризис системы, застой системы, кадровый застой системы. В целом это отражает кадровый застой системы и более того.
Но Турчак был все-таки руководителем партии «Единая Россия», да?
Кто был руководителем партии «Единая Россия»?
Турчак.
Турчак был функционером этой партии, руководителем партии.
Функционером, да. Ну, то есть это или, не, или его нельзя считать лидером?
Да, я не считаю лидером.
Угу.
Он лидер.
Ну, все-таки он был приближен к Владимиру Путину, сейчас ну, вот так вот
отдаляется
в режиме видеоконференции.
Если вы хотите спросить, придворный или Турчак, я вам скажу, да, он придворный. Да, вот это его статус придворный. Uh-huh. А вот вы спросите, политический лидер или кто-то еще? Нет.
Uh-huh.
Не политический лидер.
Да, спасибо, Геннадий Владимирович. Это было особое мнение Геннадия Гудкова, оппозиционного политика. В конце благодарю за поддержку канала Инну и Ивана. Особое мнение, Геннадий Владимирович, спасибо, всего доброго.
И вам большое спасибо, удачи.
Счастливо.
Счастливо.